Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Вместо Эли Чепенко сегодня заступила петербургская студия, потому что у Эли уважительная причина, она в отпуске. Но сегодняшний эфир проведу я, ведущая петербургской редакции «Теос Медиа» Людмила Александрова, но с нами сегодня знакомый вам наш эксперт, психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Нужно сказать, что тема сегодняшняя звучит по меньшей мере как тема для философского сочинения или эссе. Я сейчас ее озвучу. Она звучит так. «Делать только то, что нравится. Ключ к счастью или самообман?» Вопросительный знак. Действительно, можно целое эссе написать, если просто размышлять об этом вслух, да? Но мы, наверное, будем как-то применять это к жизни в практическом ключе и так смотреть. Вот тогда эссе уже не получится, а получится какой-то другой жанр. Вот.
Ну, будем стараться в любом случае, потому что, да, тема такая, ну, витиеватая, я бы так ее назвал, потому что тут очень трудно за какую-то конкретику ухватиться, но я думаю, нам наши слушатели помогут, потому что у них, как всегда, есть конкретные вопросы, и мы постараемся конкретно ответить. И будем уже в этом ключе двигаться.
Ну, сразу же мне хочется сказать, что мы, мне кажется, живем в эпоху, где нам коучи, книги по там, «Стань лучшей версией себя» и так далее буквально навязывают гедонизм, вот тот самый, да, делать только то, что нравится. Более того, если ты раньше жил в чем-то неудовлетворяющей тебя жизнью, скучной жизнью обывателя и не исполнял свои мечты, то тебе вот тонна книг, коучей, все чего угодно, лишь бы ты стал, ну, действительно делать только то, что нравится, прочь скучные профессии, на них придут роботы, там, я не знаю, вот. Все мы станем дизайнерами, фотографами, режиссерами,
блогерами, еще да, блогерами, да.
Блогерами, да. Жить будем, не знаю, в теплых странах и так далее. Все, ну, как бы, части нашей жизни, современной жизни современного человека, наверное, в мегаполисе, да, это интуитивное питание, например, модное сейчас. Это ешь то, что тебе нравится, и когда тебе нравится, да. Child-free, например. Ну, не хочешь детей, не имей детей, да? А антидепрессанты, что там еще? Разные, там, не знаю, экзотические животные, которых можно держать в квартире. А, в общем-то, вот жизнь буквально стремится к этой версии. Она буквально кричит, делай все, что тебе нравится. А, и вроде бы наша тема должна была звучать так, делай только то, что тебе нравится. И это и есть счастье, восклицательный знак. Но мы поставили вопросительный, почему?
Ну, дело в том, что мы должны понимать с вами, что, в частности, психология как индустрия, коучи и психологи, они же пытаются заработать деньги, и основной мотив – это деньгообразование в их кармане, и, естественно, что нужно делать все возможное для того, чтобы клиенты приходили, и клиенты были довольны. Потому что исправление человека, помощь человеку – это процесс достаточно трудоемкий и, ну, не всегда приятный. Вот. Может быть, когда-то медицина дойдет, ну, по крайней мере, стоматология же дошла, когда ты приходишь, тебе делают укольчик, и ты уже с новой челюстью практически оттуда вылетаешь. Все вопрос цены. Вопрос цены. И я думаю, что сейчас вот такая психологическая индустрия, она в центр ставит человека и делает все возможное для того, чтобы человеку без определенных усилий было хорошо. Самое главное, вы правильно абсолютно говорите, самое главное, чтобы человек был доволен. Самое главное, чтобы ему было хорошо. Самое главное, чтобы он чувствовал удовлетворение этой жизни и делал только то, что он хочет. Но интересная вещь, которую коучи, психологи отмечают, вот, которые идут этим путем, они обращают, вернее, делают акцент на человеке как априори хорошим. То есть вот ты обращаешься внутрь себя, вот та потребность, которая в тебе есть, те чувства, которые в тебе есть, это значит сам ты, и поэтому ты навредить себе не можешь и делай то, что ты хочешь. Вот мне кажется, что изначально в основе это неправильно, потому что, к сожалению, мне кажется, что человек, ну, это достаточно сложное существо, в котором есть много чего плохого и, конечно же, есть хорошее. Понимаете? Я думаю, ну, поэтому у нас и количество разводов большое, поэтому у нас и дети такие, какие у нас есть, и много-много всевозможных проблем. Но мы стараемся делать, чтобы человеку было хорошо.
Угу. Но получается, что на другой делай то, что нравится. Одна философия, а на другой стороне делай то, что положено, делай то, что надо. Это же сразу негативные какие-то. Положено надо вызывает негативные ассоциации. Как будто бы лишая меня свободы.
Ну, я думаю, что здесь нужно тоже аккуратно к этому относиться, потому что все-таки, ну, вот, например, есть барьеры у человека, есть у него свобода его пространства, свобода его личности, потому что это тоже нужно учитывать, потому что манипуляционная схема, которая, к сожалению, у нас до сих пор и в школе, к сожалению, у нас до сих пор во многих-многих семьях существует, когда родители, учителя, начальники, друзья манипулируют, используют людей. Эти схемы все есть. Я думаю, что отчасти, когда мы говорим о свободе, когда мы говорим о том, что нужно делать то, что ты хочешь, это отчасти еще вызвано и этим, потому что люди, вот они увидели эту проблему, да, есть манипуляция, есть какое-то чувство вины, которое навязали тебе родители, и нужно с этим бороться. Ведь, ну, как мы обычно боремся? Мы обычно боремся, выплескиваем младенца и делаем, ну, вообще, сносим все под корень и не разбираемся в деталях. А детали здесь очень важны, потому что если человек вот будет делать все, что он хочет, и он не разберется вот в тех потребностях, которые есть изначально. Но в любом человеке есть потребности, они заложены. Можно вспомнить пирамиду Маслоу, ну и так далее. Вот есть иерархия потребностей, они есть. И нужно подумать, а вот то, что я хочу, вообще это мое? То, что я хочу, это принесет мне пользу? А если это принесет мне пользу, то какую? А если мне принесет это мне пользу, то принесет это пользу моим близким и так далее. Поэтому здесь, ну, должна быть достаточно емкая рефлексия. Да? Человек должен мыслить, человек должен понимать, вот куда он идет, каким путем он идет и что в результате это будет.
Угу. Ну вот одна из самых частых историй про успешных людей, да, которые там благодарят со сцены, музыканты или те же самые режиссеры, они говорят, что спасибо моим родителям за то, что в определенный момент заставляли меня ходить в музыкальную школу, на танцы, ну, там какую-то посещать то, что мне не нравилось, мне хотелось гулять, веселиться, играть во дворе. Да, я учил гаммы и потом стал тем, кем стал, да. Получается, вот, ну, детство, тот момент, в который мы очень часто делаем то, что нам не нравится как раз, это и называется воспитанием. Родители нас к этому принуждают делать то, что нам не нравится, и потом запоздала благодарность возникает. Но есть и другая точка зрения на детей, которые там особенно родителями, которые военнослужащие, да, это травмированные дети, они рассказывают о том, что какой был распорядок, они так и не научились понимать, что им действительно хочется, и жили вот буквально по расписанию, и потом годами ходят к психологам, чтобы понять, а что же мне ребенку нравилось делать. В общем, здесь как быть. Да?
Да, здесь, конечно, крайности, о которых я говорю. Вот посмотрите, интересная вещь, что мы часто забываем, что любой ребенок нуждается в дисциплине, в управлении самим собой. Но вот родители его должны этому научить. Потому что если ребенка не ограничивать, если его не учить дисциплине, то ребенок может нанести себе вред. Потому что пока у него ценностный ряд не выстроен, пока он еще не знает этого мира, как он работает, с чем нужно соприкасаться, чего нужно остерегаться. И вот здесь, когда идет воспитательный процесс, очень важен канал взаимоотношений. Понимаете? Потому что если это военная семья, там, ну, как, там есть приказ, и должно быть исполнение приказа. Если нет исполнения приказа, идет наказание. Каких-то промежуточных сфер там не думают о чувствах ребенка, там не думают, как это наказание, оно травмирует ребенка, какие последствия будут иметь и так далее. Но вот когда есть взаимоотношения, когда есть обратная связь, когда ребенку объясняется, когда ребенок понимает, что его любят, но нужно делать вот это, вот это и вот это, потому что ты достигнешь вот этого, вот этого, вот этого, вот тогда, я думаю, сердце уже взрослого, успешного человека будет благодарность своим родителям, что они помогли ему сформироваться, и он стал тем, кем он стал. Они уничтожили его. Я встречаю достаточно много, ну, уже взрослых людей, которых родители, ну, морально уничтожили, и они не могут их простить до сих пор. Да, они поддерживают с ними отношения, но каждый раз, когда они поддерживают отношения, ну, там, с отцом, который бил мать, который бил ребенка, который вырос, который прятался в шкафу и смотрел в щелку, как родители сбивают свою собственную мать, который заставлял его делать вроде бы правильные вещи, но с какой коннотацией, с каким эмоциональным фоном. Естественно, что ну, эти люди травмированы, они не нуждаются в помощи.
Угу. А уже есть комментарии, вопросы от нашей аудитории. Елена написала: сложно все время делать только то, что нравится. Есть бытовая рутина, от нее никуда не денешься.
Я сегодня интересную статейку прочитал, пока готовился, что вот слово «надо» переименовать в «хочу». Оно мне показалось очень забавной. Ну, например, мне надо помыть полы. А автор предлагает следующее: надо заменить на слово «хочу». Я хочу помыть полы, запятая, потому что я люблю чистоту. И чистота – это является моей потребностью. Вот когда у меня чисто в квартире, я чувствую себя хорошо. И поэтому я хочу помыть полы. Мне кажется, такая интересная, забавная процедура, вот пользительная, я думаю, она может некоторым людям помочь, потому что вот там достаточно, ну, история, тезис-то простой, ну, там статья достаточно объемная такая. Но мне показалось, в этом есть рациональное зерно. Потому что вот, ну, надо, это мы слышим слово «надо». Даже вот я помню, да, сам свое комсомольское прошлое, был такой тезис партийный. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Вот это вот слово «надо», и весь песня такая: «надо вам, ребята, жизнь красивую прожить». Вот это «надо, надо». А кому надо? Я иногда спрашиваю, вот приходят ко мне клиенты, приходят люди, и они говорят: вот надо это. Я говорю: а кому это надо? И они впервые задумываются вообще, кому это надо. И вот это интересно, потому что вот слово «надо» – это как дамоклов меч, который висит над человеком, и вот он крутится, он истощает себя, он бегает, он пытается решить ту или иную проблему. Надо, надо, надо. Надо, вот, надо, чтобы ребенок, вот мой ребенок, которому там уже 30 лет, вот надо ему там вот пирожки напечь и так далее. Я говорю: а ребенку-то это надо? Вообще ему надо это или нет? И вот человек останавливается, начинает задумываться, надо или нет. Ну, я говорю про «хочу». Вот, друзья, попробуйте. Интересно потом услышать вообще ваши отзывы и комментарии, когда вы заменили слово «надо» на «хочу» и нашли потребность, почему вы это хотите.
С другой стороны, вот мне приходит в голову сравнение. Я росла, ну, бывала в деревне у бабушки, когда была маленькой, и деревенская жизнь – это вот бесконечное «надо», да, с самых 5 утра. Ты в бесконечных «надо» крутишься, и гармоничнее людей, чем мои бабушка и дедушка, которые жили вот в этом «надо», в этом распорядке коровников, домашних дел и так далее, они были удивительно гармоничны, а мы сейчас, современные люди, с стиральными машинами и другими автоматами, освобождаем себе свободное время, казалось бы, под какие-то большие идеи, которых у нас нет. Вот так вот, если честно, посмотреть. Вот это время... Мы тратим на удовольствие и иногда устаем даже от этих удовольствий. А для чего мы высвобождаем это время? Потому что вот деревенские люди, все было понятно, для чего они делают, что они делают, крутятся как белка в колесе. А мы автоматизировали все, чтобы освободиться, чтобы выдохнуть, а выдохнуть не для чего, просто-напросто. Просто для сидения перед телевизором.
Ну, вы понимаете, вот смотрите, вот когда... Моя жена любит землю, дачу, я не очень, ну как, это не мое. И вот я воспитывался вообще в деревне, и ведь плоды, которые получает человек, он посадил редиску, он посадил помидоры, он вырастил там цыпленка, еще что-либо. Вот в этом есть такое, как бы сказать, удовлетворение очень такое, ну вот, ну, земное такое, фундаментальное, основательное. И человек, который находится во всем в этом процессе, он получает от этого удовлетворение, и он, у него нет мыслей каких-то посторонних вот, про обиду, там, про чувство вины, про то, что вот тут что-то мне не додали и так далее. Он отвлекается не отвлекается на посторонние вещи, которые, ну, которые дают ему невроз. Когда он начинает вот об этом думать. Он находится вот в этом процессе, потому что ему надо в 5 утра встать, подоить корову, вот это, дети собрать, накормить. И человек идет, вот он как, не знаю, как бульдозер, который чистит, он работает, он идет. А мы, современное поколение, вот нам кто-то не позвонил, мы начинаем об этом думать, мы что-то мы в окошко выглянули, или сосед дверью там хлопнул, мы тоже начинаем об этом думать, что сосед как-то вот, наверное, плохо относится. И вот это некое надумывание, вот эта такая чрезмерная сосредоточенность на самом себе, она вот так нас облепляет, и мы погрязаем во всех этих вот таких ныцких проблемах, так я уж простонародно их назову, и поэтому страдаем. Вот мы страдаем, а так как мы страдаем, мы пытаемся найти какие-то новые отвлекалки, мы пытаемся найти какой-то отдых, пытаемся куда-то поехать, поиграть в какие-то игры, купить новый гаджет. И вот это вот, как у экклесиаста, борьба, погоня за ветром, и нас это ничего не удовлетворяет, потому что, плодов-то никаких абсолютно нет.
Все-таки, да, осудить можно и людей, которые сейчас дачей занимаются, неизвестно зачем, под палящим солнцем и так далее ездят, тратят время, силы, сгоняют туда молодое поколение. Помидоры можно купить за те же деньги в магазине. Вот, и вот эти люди...
Извините, я вас перебиваю, Людмила. То же самое, зачем ходить в театр? Можно по телеку же посмотреть. Любую постановку ты набираешь, смотришь театр, большой, какой хочешь. Я знаю, что были бесплатные трансляции из Большого театра, но это же не то.
Ну, получается, старшее поколение людей, они привыкли вот крутиться, они не сидят без дела, вот у меня родители, например, моего молодого человека, они не понимают наши привычки есть в городе, что за ерунда. Можно же приготовить, да, и то есть и это хорошо. И это вот круговерть дел, не все они, конечно, нравятся, это и есть, собственно, жизнь. Чем там... Опять, они осуждают нас, на что вы высвобождаете время. Лучше бы приготовили и поели, чем быстренько поели, а потом сидите, там, смотрите сериал. Это вот все... Как бы их ценности — это некая занятость жизнью, готовка, уборка и так далее, потому что, такое бытовое измерение жизни, материальное, понятное. Наши ценности для них совершенно непонятны и, более того, детские с их точки зрения.
Мы сейчас немножко залазим в другую тему, потому что взаимоотношения поколений — это такая это тема, которая будет звучать, наверное, всегда, потому что так или иначе культура меняется. Достаточно у меня... Сын подросток, ему 14 лет, а мне 54. Представляете, огромная разница в 40 лет, и он совершенно другой. И я не улавливаю некоторые моменты. И мне хочется, естественно, ему привить то, что у меня есть. И я прекрасно понимаю, что те вещи, которые там вот у меня есть там 40-летней давности, когда мне было 14 лет, они сейчас вообще абсолютно, они не работают. Поэтому есть этот конфликт, понятно. Но я думаю, что в каждом поколении есть такие штуки, которые мы утрачиваем. И, к сожалению, мы от этого страдаем, даже сами этого не понимаем. Да, вот, опять, я же не говорю, что надо всех на дачу загнать, но, например, вырастить какое-то свое собственное растение, позаботиться о каком-то домашнем там животном и так далее. Мы это привносим в любом случае в свою собственную жизнь, но мы что-то теряем, мы что-то утрачиваем и пытаемся это заменить. И я думаю, что общество-то движется больше к изолированности друг от друга. Мы становимся такими визуалами, мы смотрим сериалы, мы больше смотрим через окно экрана, через окно нашего гаджета на этот мир. И мы через гаджет соприкасаемся с этим миром. И мы в полноте не испытываем тех чувств, которые испытывало, например, мое поколение или моя мама там, и моя бабушка. И мы становимся абсолютно другими. И поэтому я думаю, что сейчас вот всевозможных психологических, эмоциональных проблем достаточно много. Потому что, человек, он все-таки социальное такое существо, и он заточен на социум, он заточен на отношения. А ведь отношениям-то нужно учить, отношения же они не приходят просто так. Вот раз, и человек, он умеет общаться, он умеет разговаривать, он умеет выстраивать мысль, он умеет поддерживать беседу, он умеет не влазить в чужие разговоры, и так далее, много-много всяких деталей. А этому порой не учат, и человеку негде этому учиться. Он больше созерцает, он больше смотрит, он в какой-то степени боится соприкасаться с внешним миром, потому что он несет опасность определенную для него.
В смысле, такой как-то мир, который не защищен какой-то защитной пленкой от нас, такой настоящий и живой. Вы про это, да?
Да, я про это, но мне всегда хочется, и я люди, которые приходят ко мне, я их выталкиваю в этот мир, потому что они уж больно зашлакованы всевозможными этими визуальными штуками. То есть они играют в онлайн-игры. Человек приходит с работы, как он расслабляется? То есть он не расслабляется со своей семьей, то есть он не разговаривает с детьми, не разговаривает с женой. Он садится, там, мужчина, он садится и играет в танчики 4-6 часов. И это может быть каждый день. И вот танчики, он в этой онлайн-игре. Естественно, что потом ему начинает казаться, что его жена не очень любит. Да? Он начинает ругаться, что она там что-то оставила и так далее. Ну, и возникают определенные проблемы. Почему? Ну, потому что нет отношений. Потому что люди перестают чувствовать друг друга. Люди перестают чувствовать самого себя. Потому что реальный мир, он переходит в виртуальный. То есть вот ты смотришь, ты играешь, ты наблюдаешь, ты там, вот там все происходит. А вот здесь и сейчас с тобой практически ничего не происходит. И когда заканчивается игра, это просто страшно. Вы представляете, там закончилась игра, компьютер сломался, интернет отключили. Я вообще переживаю. Вот сейчас нам отключили интернет на месяц 2-3-4, я даже не знаю, что люди будут делать. Мне кажется, будет многим людям будет очень и очень плохо. И они будут чувствовать себя просто потерянными абсолютно.
Если возвращаться к нашему вопросу, получается, что им нравится быть в интернете, им нравится быть онлайн, им нравится все это делать. А получается, отбираемое у них это нравится, этот предмет, этот интернет, да, и они сразу же потеряны. Это означает, что, опять же, людям навязали их желания, они мало знают о себе, потому что им каким-то образом реклама и так далее подменили их желания, подменили, как-то нет у них возможности понять самих себя, что им на самом деле нравится, какие у них увлечения и так далее, этим увлечениям готовы им выдают или нет.
Ну, вы понимаете, вот процесс воспитания же, это все как постепенно происходит. Вот, когда ребенка сажают перед телевизором, включают ему мультики, дают ему еду, он ест, или когда надо поделать какие-то дела, мамочка дает ему планшет, там, он включает мультики, и он уже лучше соображает, там, в 2-3 года, и даже раньше он лучше соображает, как работает гаджет, нежели мама сама. И, с одной стороны, мы облегчаем себе жизнь, но с другой стороны, мы ее усложняем. То есть вот... Я же говорю про взаимоотношения. Взаимоотношений абсолютно никаких нет. И ребенку, естественно, что вот яркая картинка, которая мелькает с экрана, ребенок привыкает к этому. Вот мы к чему-то привыкли, например, вы или я. Мы привыкли к чему-то, и ты вот попробуй, вот отбери это у нас. Даже мы же, во-первых, мы не дадим, будем воевать за это. Да потом мы же можем многие разные сцены устроить такие, для того, чтобы отбить то, что у нас забрали. И естественно, что человек привыкает к этому, он как-то адаптируется, но он теряет самое главное. Вот понимаете, ведь человек, как я сказал уже, он существо социальное, у него есть потребности. У него есть потребность в общении. У него есть потребность в тепле, в искренности, в понимании его, в принятии и так далее. Вот эти вот потребности, их никуда не денешь. Эти потребности были там в первом веке, они будут в 20-м и в 25-м. Вот, никуда не денутся. Понятно, нивелируются, как-то изменяются способы. Да? То есть можно общаться в чате, по интернету, но мы прекрасно понимаем, что обманывать, врать через телефон, интернет можно, и представлять из себя совершенно другого человека, это можно. Есть издержки, и очень большие издержки. Естественно, что человек теряет. Естественно, он изменяется, и он теряет. И поэтому, когда он вырастает, и он понимает, что в семье пусто, дети его не понимают, на работе тоже, и человек становится достаточно очень одиноким. Но это такая системная уже проблема, понимаете? Вот в которой мы находимся, в которой мы приходим. И поэтому стоит обращать внимание, да, вот на свои собственные потребности, да, которые у тебя есть, потребность в общении. Как ты ее реализуешь? Или в самоактуализации, как у Маслова. Как ты реализуешься в этой жизни? Каким образом это происходит? И если этого нет, то нужно включить это слово «надо», или вернее я хочу, для того, чтобы это было. Нужно пойти куда-то, где есть люди, где тебя услышат, где ты будешь нужным. Ведь я помню, когда я учился на психфаке, у нас был Фельдштейн, ректор университета, и он рассказал такую удивительную историю. Дети играют на площадке. Дети играют на площадке, но, как правило, есть более яркие дети с лидерским таким акцентом. И вот такой лидер там всех везет. И вот бревнышко такое, значит, он сел впереди этого бревна, говорит, я буду водителем, это наш автобус, мы едем куда-то, я буду водителем. Ну, дети примерно одного возраста. И вот они все сели за этот автобус, собрались куда-то ехать вместе с этим мальчишкой. И одному места не хватило. И вот он мечется, ну куда, места не хватает, ну его не берут и так далее. И вы знаете, вот ребенок удивительно придумал применение этому ребенку. Ты иди вставай сзади этого бревна, будешь газовой трубой, газить будешь. Вот понимаете, это ведь очень важно. И ребенок счастливый отправился в конец трубы, там вот издавать звуки вот этой вот выхлопной трубы. Понимаете, это очень важно. Вот с самого раннего возраста, когда ребенка не шпиняет, не отправляет его к гаджету, конечно, он к гаджету привыкнет, конечно, он освоит его, он заткнется, он будет там. Но мы теряем основное, чем мы должны обладать, и естественно, что мы из-за этого страдаем. Ну, это вот как в организме, мы что-то теряем, какой-то орган, например, да, мы продолжаем жить там без желчного пузыря или без чего-то там еще, да, у нас могут там одно легкое забрать, еще что-то. Но мы же страдаем от этого. Понимаете? Вот я об этом.
Ну, хочется у аудитории спросить, как вы все-таки воспитываете детей, потому что здесь вашему ребенку нужно будет как-то очень часто его ограничивать, его «хочу», и предлагать ему родительские «надо», но на самом деле сейчас же все через игру. Все время играем, все время удовольствие, играем там в уборки. Давайте придумаем классную игру, чтобы занять ребенка. Никаких надо, никаких вот... Я помню, что раньше в детстве у нас были эти... Мама, дети, когда вот мы все вместе, нам придумывали эти графики, кто за что отвечает, куски какие-то дома, где мы все в летнем доме жили. Вот ты вот тут уберешь, мы быстрее-быстрее смотришь на этот график, где у тебя сегодня уборка, или ты моешь посуду. Вот это вот быстрее-быстрее пробежаться, кое-как тяп-ляп сделать, лишь бы поставить галочку, что все выполнено. Вот, и дальше бежать играть. И сейчас вот эта игра, воспитание как игра, опять, ребенка надо заинтересовать домашними делами. Надо вот как-то, чтобы он голову свою повернул в нашу сторону и согласился играть в нашу игру. Мы уже всю голову переломали, как его заставить убраться в комнате. А вот так, да, никакого не надо, никаких принуждений, легкость, игра. Вот он, современный родитель, буквально просто какой-то аниматор практически при ребенке получается.
Ну, это еще, может быть, не так травматично для ребенка, когда родитель аниматор, а когда не кто-то там, дядя, тетя, когда mm-hmm. он ходит в 1256 кружков, вот, и там его развлекают, а в это время мама сидит с телефоном и общается там, или что-то читает, или смотрит какие-то видосы. Обычно так происходит, потому что детей надо чем-то занять. И естественно, что их занимает. Но, в принципе, если вспомнить Льва Семеновича Выгодского, он говорил о ведущих типах деятельности, вот там у дошкольного возраста там у него ведущий тип деятельности, это когда ребенок осваивает основные навыки, это игровая деятельность. И в принципе, через игру можно многому научить. Но я имею в виду, какая игра? Игра не на развлечение, а игра, которая, ну, когда ребенок играет, и он, например, осваивает то, что он может проиграть в этой игре. Что есть определенные правила в этой игре, что должна есть определенная очередность в игре. То есть он учится навыкам конкретным, которые пригодятся в его жизни. Но потом начинается ведущий тип деятельности, это учебная деятельность. И то есть мы должны понимать, что в 7-8 лет уже игры должны заканчиваться. Там должно происходить обучение. И вот уже родитель вступает. Когда он читает книги, когда он разбирает с ним эти книги, когда он читает там сказки, когда уже ребенок научился кататься на велосипеде, когда они идут в какой-то поход и так далее, учебная деятельность и так далее. Понимаете, поэтому, я думаю, что когда мы отталкиваемся только лишь от удовольствия самим себе, мы же тоже хотим удовольствие получать, поэтому дети иногда нам это мешают, этому получению мешают, поэтому мы детей куда-то в сторону отодвигаем, и наслаждаемся тем, чем мы наслаждаемся. Опять повторюсь, что современное поколение, ну, как современное, вот люди, которые сейчас вот живут, гаджеты захватили просто, взяли нас в плен. И нас отгородили практически от всех. Мы переживаем, мы страдаем от этого. Ну, гаджеты, гаджеты, гаджеты и гаджеты. Поэтому я думаю, что сейчас про воспитание детей вы спросили. И это тоже отдельная тема, часто мы на нее переходим. Но я стараюсь со своими детьми, у меня 2, 14 и 8, проводить с ними время и разговаривать с ними. Потому что это никогда... Когда отец разговаривает со своими сыновьями, это ничто не может заменить никакая игра. И стараюсь вообще гаджеты ограничивать по времени. Это час, не больше. И, например, у нас старший очень много книг читает. И я очень рад этому, что у меня есть друг-режиссер, он как-то мне помог привить навык чтения старшему сыну. Я этому безмерно рад. Но очень важно еще обсуждать то, что читает твой ребенок, чтобы он умел рефлексировать и чтобы у него аналитика в голове была.
Угу. Вот, кстати, вспоминая своих знакомых мужчин и женщин, когда у них уезжает семья куда-то, и мы тем самым остаемся одни, там, где мы можем делать то, что нам нравится. Никто, нету других людей с их потребностями. Это, как правило, несколько дней, дичают. Люди, это мы смеемся, да, то есть перестают мыть посуду, горы посуды, начинают заказывать пиццу, играть или смотреть. Получается, что смотреть сериалы те же самые или играть в игры. Вот сразу видно у человека, семья куда-то уехала. То есть семья — это некий такой, это флажки, да, то есть они мне не дают расползаться и тем самым делать то, что мне нравится, а когда я начну делать то, что мне не нравится, я превращусь вот в какого-то неумытого, поедающего пиццу любителя сериала, да, семья, получается, это то, что ограничивает, то, что сдерживает нас от некого вот такого расползания, а если мы окажемся без нее, то мы немножко деградируем вот такую в сторону такого домашнего гедониста, который, в принципе, и из дома выходить не будет. Получается так.
Ну, Людмила, понимаете, вопрос в том, что вот когда человек, естественно, что любой человек устает, у него есть ограниченный ресурс. И естественно, что он устает от семьи. Вот как бы человек не любил семью, естественно, есть эмоциональный перегруз, и люди устают, особенно мы живем все в этих квартирках, да, которые там, в лучшем случае хорошо, когда там 100 метров, да, но так или иначе это достаточно маленькое такое помещение, где мы тут соприкасаемся друг с другом и так далее. У человека нет своего личного пространства, поэтому иногда мы задаемся вопросом, а почему, особенно это мужчинам свойственно, почему они так долго сидят в туалете? Вот, они там занимаются или просмотром, или чтением и так далее. Вот сидят, потому что у него есть личное пространство, и он знает, что тут есть замок, то никто не зайдет. Не попросит его что-то сделать, потому что в какой-то степени он так отдыхает, или кто-то там, кто есть, так отдыхает. И, естественно, он устает. Но вопрос-то в том, что в процессе жизни, да, когда вот наступит такой момент X, когда семья уедет, и я буду наедаться пиццей и разбрасывать носки там на люстру, где я хочу, это значит, что человек в процессе жизни, он не отдыхает, он не восстанавливается. Он не восполняет свои потребности, которые у него есть. Его доминанта его поведения есть надо, есть долг какой-то определенный, зарабатывать деньги для того, чтобы жена там ничего не требовала, чтобы дети там были обеспечены, чтобы у них были какие-то подарки там на Новый год и так далее. И, конечно, у него накапливается вот эта вот эмоциональная, вот эта внутренняя усталость, и когда у него получается возможность, что куда-то все поехали к бабушке, и ему кажется, что сейчас вот он тут разбросает, поест, наест и так далее, он отдохнет. Но я думаю, что такой отдых на таком отдыхе долго не протянешь. Это такая иллюзия, которая создается у человека, что я отдохну. Эмоционально, да, но я бы так сказал, качественно для души нет. Да, вот ты выдохнул, ты поел, все остальное, и ты сел. И ты не знаешь, что дальше-то, что делать дальше. Можно вернуться к танкам, да, для того, чтобы играть. И человек не знает. Почему? Потому что в процессе своей жизни он не научился удовлетворять свои собственные потребности, которые есть в его жизни. Он живет вот как-то по накатанной, не более того.
А как тогда докопаться до, ну, вот, до той самой сути, до тех самых потребностей, до, ну, до истинных смыслов самого себя, то, что нам нужно?
Я люблю это одно слово вопросительное. Почему? Вот я люблю его задавать всегда, и нужно задавать его самому себе. Вот ты чего-то хочешь, тебе нужно спросить, а зачем? Зачем мне это надо? Вот я хочу там, я хочу почитать модную книжку. Например, там, ну, какую-то, сейчас какая модная книжка? Какая сейчас модная книжка? Ну, например, женщина говорит, вот надо почитать мне новую повесть, там, Дины Рубина, допустим, или Улицкой. Я знаю, потому что это читает моя жена.
Зулейха открывает глаза, вот сейчас была модная, не так давно.
Да, ну вот почему. А почему я должен ее почитать? Вот какую потребность я хочу удовлетворить? И вот когда-то кто-то скажет, что это самокопание, там, и так далее, там, ну, зачем все это? Нет. Человек – это достаточно многослойный пирог, и он не очень простой. Даже любой человек, если он там, у него очень простая профессия, если он там в школе практически не учился и так далее, это значит, что человека, ну, не научили. Ну, такие сложились обстоятельства. Но любой человек, он многосложный. И поэтому вот этой многосложностью нужно ее знать в себе. Вот какой я? То есть нужно понимать вообще, какой я. Я тоже, когда человек приходит, один из моих первых вопросов, я его прошу всегда рассказать о себе. Скажи, ну расскажи, кто ты такой? И это заминка всегда, достаточно большая пауза, потому что человек не привык о себе, ну, мыслить и рассказывать. А кто я такой? Ну расскажи мне, пожалуйста. Опять часто слышу, что человек говорит, ну, я как-то не привык рассказывать о себе, это, я считаю, что это не очень прилично и так далее. Я говорю, ну, почему это неприлично? Ну, ты мне вот, ну, понимаешь, вот ты человек, ну, вот как, ну, как какая-то сложная машина, как телевизор. Есть инструкция, как пользоваться тобой, а еще есть технический паспорт, вообще из чего ты состоишь, как в песне, из чего же сделаны наши мальчишки. Из чего? Вот что ты за человек, расскажи. И это мучение. Почему? Потому что этого в жизни не было. А с этого нужно начинать. И тогда ты будешь понимать, а что тебе воистину надо. Что тебе, возможно, вот эту книжку читать и не надо. Потому что это дань моды, потому что все твои друзья это читают. А что ты-то что хочешь? Может, тебе читать сейчас не надо? Может быть, тебе пойти надо, ну, что-то сделать? Пойти на рыбалку? Потому что ты уже 100 лет не рыбачил, а тебе так этого хочется, а нет этой возможности, нужно сделать, вот пойти на рыбалку, подышать свежим воздухом, покидать удочку, вернее, крючок в озеро, и получить это отдохновение. Понимаете?
Вот и получается, что сейчас, ну, допустим, у того же современного жителя мегаполиса перед ним стоит задача выбирать. Это очень сложная задача.
Это очень сложная задача.
Выбор, да. Это, например, вообще, я считаю, что символ вообще нашего жития-бытия современного – это Икея.
Это да. Круто. Да, и в Икее все круто.
Все
продумано.
Если кушать хочешь, есть тебе и ресторан, есть тебе и хот-дог. И ребенка можно отправить в игровую комнату и так далее, и так далее. И все сделано, чтобы буквально уже готовы эти кухни, готовы эти спальни, потому что выбирать очень тяжело.
Я согласен с вами.
Да. И получается, что решать там, хочу ли я рыбалку, я, может, и забыла, что такое рыбалка, потому что я уже давно живу в городе, и думать о том, что рыбалка, это же надо опять будет выбрать удочку и поплавки и так далее, даже если очень этого хочу, даже если это воспоминание из детства с папой и с дедушкой, как я там рыбачу, то заморачиваться с этим вот совсем.
Ну вот смотрите, вы даете отрицательную коннотацию этого процесса, но дело в том, что вот я думаю, что вот выбирая, я опять... Я всегда говорю, когда мы вот, ну, раньше, это в моей молодости, мы проводили какие-то там детские площадки, лагеря, еще что-либо. Я говорю, самое главное, это не тот объем знаний, который сейчас мы детям дадим. Самое главное, чему мы должны научиться, это процессу выбора. Мы же всегда выбираем. Вот мы выбираем сейчас вот там слушателя. Они выбирают, слушать нас или не слушать. Они выбирают, взять эту информацию или не взять эту информацию. Применить ее или не применить и так далее. Этот процесс выбора, мы всегда в нем находимся. Но я говорю о том, что, к сожалению, когда за нас родители, а потом в школе и так далее, все решают, мы привыкли, в какой-то степени у нас эта икея, она в голове есть, поэтому мы очень сильно откликнулись на эту икею. Потому что за нас партия выбрала, за нас родители выбрали, за нас там директор выбрал. Ну, за нас все выбрали. Даже ты, я не могу выбрать себе... Помните, раньше карандаши были там 2Т, Т, ТМ, Мэ, там, и так, помните? То есть...
Твёрдо, да.
В зависимости от... Ну, там, если ты черчением занимался, в зависимости от того, как ты любишь, как тебе нравится, ты выбираешь жесткость карандаша. Сейчас вот я сейчас не вижу таких карандашей даже. И даже когда ты устраиваешься на работу, тебе уже все за тебя выбрали. Тебе дали карандаш и ручку, пиши вот этим. Но вот понимаете, вопрос-то в чем? Вопрос в том, что от процесса выбора человек получает удовольствие и удовлетворение. Вот когда ребенок, да, вот ребенок, вот он, ему даешь пластилин, и он что-то лепит. Да, можно под твоим руководством, но что-то лепит. Я получаю эти на своем... У меня ребенок там что-то слепливает. Он приходит к тебе и показывает тебе это что-то, какую-то абракадабру, которую он слепил, нарисовал и так далее. Это его. И вот удовлетворение как раз и в процессе выбора оно должно быть. Когда мужик поехал и в рыболовецком магазине выбрал себе мормышки из большой массы мормышек, и он получил, он остановился, он потрогал, понюхал, послюнявил эту мормышку, он выбрал ее. И понимаете, это, в этом есть удовлетворение. Это я сделал, это мое, это человек чувствует значимость от этого, понимаете? Вот, ну, конечно, сейчас, например, когда там 560 пылесосов тебе нужно выбрать, ну, понимаете, ведь выбор то, что, чем мне нравится заниматься. Пылесос я выбираю для жены, и поэтому мне хочется это сделать быстрее, а вот если мне это нравится, вот, тогда вот этот процесс, ну, вот я выбираю там, не знаю, там огурцы для салата, которые я буду есть, естественно, что я остановлю свой взор. Я вот в огурцах очень хорошо разбираюсь, какие огурцы мне нужны. Я остановлюсь, я посмотрю на них, я их потрогаю, и я выберу то, что я хочу. И мне это нравится.
Читаем комментарии. Александра написала: мне представляются весы на одной чаше то, что человеку нравится, дает силы и приносит ему удовольствие. А на другой то, что необходимо делать, чтобы жить. Стирать носки, платить счета, просыпаться на работу, учебу. После, пока весы находятся в равновесии, то есть это примерно гармоничная, счастливая жизнь, даже появляется перегруз, даже если перегруз чаши того, что нравится, равновесие ломается. И для ребенка, и взрослого человека начинается безответственность или, наоборот, гиперответственность.
Да, абсолютно. Я согласен по поводу весов, что должен быть баланс. Вообще кто-то сказал, что баланс – это как чувство богов. Там, ну, когда есть вот это вот равностояние, когда есть этот баланс. Там, мы всегда скатываемся на ту или иную сторону. Вот, к сожалению, к большому. Я согласен с этим, потому что, опять же, мы должны обратить внимание на свои потребности. Мы должны понимать, что человек – это не машина, что человек – это не корова, что человек – это вот… Ну, человек – это человек. И у человека есть, ну, как бы, определенные характеристики, определенные потребности, которые ему изначально даны при сотворении. Вот так или иначе мы появились, понятно, у всех разная точка зрения, как мы появились и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем об этом дискутировать. Но так или иначе, ну, человек вот, ну, там, вот у него есть это, и естественно, что если он это будет делать, если он это будет удовлетворять разными способами, тогда он будет получать это удовольствие, которое его не развратит, которое не нарушит свободу других людей, и он будет в этой гармонии находиться, понимаете? Вот это очень важно.
Еще один комментарий от Владимира. Человеку нужно сначала узнать, что его, а что нет. Поэтому сначала нужно, чтобы человек сделал все, что хочет, а потом понял, что ему нравится и что полезно. Это примерно так. Это типа, пусть не тряситесь над ребенком, чтобы он там попробовал покурить или алкоголь, потому что алкоголь или сигареты, как правило, невкусно. Ну, первый раз это отвратительно и безобразно. И он сам, собственно, разберется, дайте ему попробовать. Вот.
Ну, я думаю, что в семье об этом нужно говорить, по поводу алкоголя и так далее, и, ну, в разумных, конечно, возрастных статусах ребенку можно дать. Ну, если ты хочешь, давай попробуешь. Вот водка, ну попробуй. Попробовал, ну как? Расскажи о своих ощущениях. Понимаете, ну, то, что вообще не убьет, конечно, ребенка, я же там не предлагаю, сейчас новые там какие-то появились жевательные штуки, я уже забыл сейчас название. И то же самое с курением. Ну, все, у тебя все в классе курят. Окей, давай сделаем этот эксперимент, давай попробуем. Я не курящий, давай, ты и я. Ну, опять. Это не то, что я даю ему привычку. Да нет, потому что мы же должны понимать, что ребенок находится в социуме, и он подражает. И он уже будет знать. Я попробовал, не хочу, мне не понравилось. У него уже будет понимание этого. Поэтому я и говорил про взаимоотношения, если мы говорим о детях. Очень важно, чтобы были взаимоотношения. Да, между взрослыми и детьми.
Это значит, тоже конечно. Ваши пташки пуститься на самом
деле. А вот Владимир, по-моему, сказал, что вот надо все попробовать. Не надо все пробовать, я вас умоляю. В мире есть много таких вещей, которые вообще пробовать не надо. Может быть, знать о них надо, но пробовать их не надо. Ну, попробовать убить человека. Ну, я бы не хотел, чтобы кто-то вообще попробовал. Это есть такие, ну, я, конечно, привожу крайние примеры, но есть вещи, которые не надо пробовать ни при каких обстоятельствах. Попробовать себя в выборе каких-то профессиональных навыков, каких-то, не знаю, вот, поездить, попутешествовать, еще что-либо. Ну, здесь понятно. Опять, что это должно быть приемлемо для человека. Да? Это не должно быть опасно для других и для самого себя. Или смертельно для тебя. Вот в этой сфере, да, конечно, надо искать себя и не бояться рисовать. Я учился с одной девушкой и, на факультете психологии. Она сейчас стала художницей. Я удивляюсь, как она может, как она иллюстрирует книги, пишет картины, и это удивительно. И так здорово, что она не стала психологом. Так здорово, что она стала художником. Но я вот не умею рисовать. Я пробовал. Пробовал, не получилось. А у нее, вот она попробовала себя, она закончила факультет психологии на отлично. И у нее это получается. И я так рад за нее, Лера ее зовут. Вообще, вот никак не получу от нее картину. Почта России что-то подводит нас.
Подождите, а все эти разговоры про то, что бухгалтер это не круто, и купить фотоаппарат, и депозит.
Нет, понимаешь.
Что существуют классные профессии, а существуют рутинные, не классные.
Нет, у нас у меня еще есть богословское образование, вот в группе был один человек, и вы знаете, он, вот есть люди, которые, бухгалтеры в частности, люди, которые любят писать, крестики ставить, и вот как-то препод очень классно о нем сказал, он сказал, вот если Олега заставить рисовать крестики в течение дня, он будет это делать и получать от этого удовольствие. Я вас умоляю, потому, когда мы начинаем сравнивать себя с другими, это, ну, это не работа, мы все очень разные. Поэтому и моя жена, например, она любит вязать крючком всякие салфетки, она вот сидит и получает от этого удовольствие. На одном месте сидеть, вот эти вот схемы смотреть, вязать. Вот есть крючок и есть нитка, есть она. Это так скучно для меня, я бы с ума уже сошел. Она сидит и вяжет. Вяжет эту салфетку. Зачем? Она хочет ее кому-то подарить. И она получает от этого удовольствие. Поэтому, друзья мои, не сравнивайте себя, потому что есть люди, которым нравится быть пожарными. Ну, конечно, я сантехников не очень понимаю, да? Но это уже другой вопрос, другая область. Ну, там можно компенсировать тем же фотоаппаратом, о котором вы сказали, потому что, ну, в силу опять сложившихся обстоятельств, если человек стал сантехником, потому что была такая семья сложная, но человек не учился нигде и так далее. И это сейчас профессия, посредством которой человек зарабатывает деньги. Но есть возможность, ну, заниматься фотографией, заниматься художеством, заниматься, я не знаю, посевом газона, да чем хочешь. Сейчас, по-моему, столько возможностей, можно что хочешь делать.
Мария предлагает вот это вот слово «надо» заменить не на «хочу», а на «я выбираю». На нашем примере это будет «я выбираю мыть полы».
Ну, вы понимаете, опять «я выбираю». Я вам говорил, что сегодня уже говорил про эту схему, что можно слово «надо», если она вообще такое травматичное для вас слово, убирайте травматичные слова, которые вот, от которых вас просто корёжит, и вообще вот вы это слово, как крючок, вы его услышали, оно просто вас выбивает абсолютно, ну, дестабилизирует вас. Ну, уберите это слово, замените его, которое оно полезно для вас, и, естественно, опять, ну, что это вам потом даст, если вы будете делать? Вы должны понимать, что, опять, я выбираю сейчас помыть полы, потому что будет чисто, потому что будет хорошо дышаться, потому что я люблю чистоту и так далее. Мне это нравится.
Вот то есть это, немножко если... посмотреть за это дело.
Конечно. Конечно, когда есть слово, когда надо, оно трансформируется в то, что мне это нравится, это вообще великолепно. Вы даже потом будете делать достаточно, ну, научитесь, если вам не нравится мыть посуду, а ее надо мыть, и потом вам это понравится. Вы посмотрите на свою трансформацию.
Угу. Все, на этом мы завершаем наш разговор. Спасибо за ваши вопросы и комментарии. Юрий, спасибо за эфир. И до встречи в следующих эфирах. Мы выходим в эфир каждый будний день в 14:00. Всего доброго, до свидания.
До свидания, всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.